Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, в этот вечер желание моего сердца обратиться к двум текстам Священного Писания. Первый текст записан в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 22-23 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для еллинов – безумие». Крест Христов. Братья и сестры, когда мы внимательно следим за текстами апостола Павла, его посланиями, его проповедью, мы всегда видим, в центре находится крест Христов. В этом сила, братья и сестры, в этом успех. В этом благословение, которое апостола Павла сопровождало его служение, организация новых церквей, обращение новых душ. Кто-то сказал, если не будет в центре проповеди мысли о распятом, мысли о прощении, эта сила не будет иметь силы, эта проповедь. Она может хорошо представлена в каком-то примере, в каком-то рассказе, в каких-то, может быть, эмоциональных, знаете, взаимоотношениях людей на этой земле, но будут лишены силы Божьей, потому что Павел говорит, для самих же призванных иудеев или еллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Вот почему убежден, братья и сестры, что наша проповедь, она должна иметь в себе весть о Христе. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, братья и сестры, тоже подошли вновь к Голгофскому кресту, чтобы мы вновь услышали слова Господа Иисуса Христа. Со креста. Давайте для этого откроем Евангелие от Луки, 23 главу, 33-34 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делает?“ Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знает, что делает“». Братья и сестры, когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем, что с того времени, когда римские воины начали казнь, распятие Иисуса Христа, и до того мгновения, когда Иисус Христос закончил свою земную жизнь на Голгофском кресте, Он произнес семь величайших фраз. Семь раз открывал свои уста, и это были особые слова, особый возглас. Они имеют глубокий смысл для нас с вами. Братья и сестры, месяц тому назад, когда у нас в 6 в церкви совершалась Вечеря Господня, мы обращались с вами к самому последнему возгласу, самому последнему слову, которое Иисус Христос произнес на Голгофском кресте. Это слово совершилось перед тем, как Он предал Свой Дух Своему Отцу и умер. Но сегодня, братья и сестры, хотел бы вместе с вами вновь вернуться к Голгофскому кресту, вновь вернуться к нашему Господу, вновь прислушаться к Его словам, которые произнес на Голгофском кресте. И хочу, чтобы мы обратились сегодня к самой первой молитве, а это именно слова молитвы Иисуса Христа. Нужно сказать, что все вот эти семь как бы высказываний, семь молитв, семь обращений, семь возгласов, принято назвать, может быть, семь слов, можно условно разделить на несколько групп. Первое состоит из трех его слов. Первое относится к следующим словам. Мы уже процитировали сегодня, это молитва: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Второе мы слышим: «Истинно говорю, ныне же будешь со мною в раю», обращенное к разбойнику. И третье его слово: «Жена», обращается Христос к матери, «Жена, се сын твой», и обращается к ученику: «Се матерь твоя». Эти слова Христос сказал до того, как померкло солнце. Помните, братья и сестры, те события, сколько Иисус Христос находился на Голгофском кресте. Эти три раза высказывание Он сказал до того, как померкло солнце, затем после трехчасового затмения по всей земле Христос громким голосом воскликнул: «Боже мой, Боже, для чего Ты оставил меня?» И после мрака было произнесено и последние три Его возгласа: «Жажду, совершилось, и последний отче, в руки Твои предаю Дух мой». Братья и сестры, если мы внимательно рассматриваем вот эти все семь Его возгласов, высказываний, слов, которые Он произносил, мы находим, что самые первые три относятся к самой великой нужде каждого человека, живущего на этой земле. Братья и сестры, кто из самых людей, живущих на этой земле, нуждается в самом необходимом, в самом важном, в самом главном? Нетрудно ответить, правда? В прощении грехов. Самая великая нужда человека в прощении грехов, что он был услышан святым Богом, который мог бы дать это ему прощение. И об этом Христос молился. Братья и сестры, когда наступает прощение, человек что жаждет его душа? Чтобы утвердиться, чтобы пришла уверенность, что он спасенный, чтобы вот это прощение было подтверждено о том, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Свидетельство должен человек получить. И об этом Иисус Христос, помните, обращается к разбойнику. Что он ему делает? Когда он обратился: «Помяни меня, Господи». Представьте себе, если бы Христос промолчал. Представьте, если бы он не сказал вот этих слов к нему. На чем надеяться? Последние, может быть, часы жизни на этой земле. «Помяни меня, Господи», в ответ ни слова. Нет, Христос обращается к нему: «Ныне же будешь со мною в раю». Братья и сестры, это есть-то уверенность в спасении. И следующее, что мы находим, братья и сестры, в этих трех первых, как бы, его возгласах, самая великая нужда человека после того, когда он уверовал, когда получил уверенность в спасении, братья и сестры, о чем человек беспокоится? О тех, кто Господь нам доверил, правда? Это наши ближние. Это наши ближние. Когда человек уверовал, он думает: а как же мои ближние, как же мои дети, как же мой муж? Мы переживали это в своей жизни. Поэтому он заботится. В данном случае речь идет просто о заботе матери. На Голгофском кресте он думает за свою мать. Он поручает ее ученику своему. Но давайте мы вернемся, братья и сестры, к первому слову. И как мы уже отмечали, это была молитва. Христос молит своего Отца: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Нужно отметить, братья и сестры, что страдания Иисуса Христа не начались с молитвы. Страдания Иисуса Христа не начались с молитвы, и они закончились тоже молитвой. На протяжении всего времени, находясь на Голгофском кресте, Христос молился. Давайте посмотрим внимательно на эту молитву. Его руки не могли больше, братья и сестры, брать на руки детей, благословлять. Его руки не могли больше брать хлеб и преломлять, раздавать людям. И его руки не могли больше прикасаться к людям больным, слепым, прокаженным и исцелять. Они были прибиты. Его ноги тоже не могли больше идти проповедовать. Он не мог больше идти своими учениками, которые разбежались и оставили его. Ноги его были прибиты. Но что мог делать Христос? Христос мог молиться. Братья и сестры, невероятно, когда я читаю и смотрю внимательно на всю эту ситуацию, Господи, это невероятно, это невозможно в такой обстановке, когда твое тело, руки и ноги прибиты, тебе остается только одно – молиться. И молиться искренне, сердечно, последовательно, за самую важную, самую первую нужду, не молиться о себе, чтобы Бог освободил, чтобы Бог облегчил его страдания, не молиться о себе, нуждаться в прощении. Христос не нуждался в прощении, он был абсолютно безгрешный. Просьба его была следующая: «Отче, прости им». Совершенно было естественно, когда мы читаем за разбойников, который висел, и он мог проклинать тех, которые его распяли, проклинать людей, злословить. И так это происходило вначале. Но невероятно, чтобы Христос молился, обратился. Это для нас хороший урок. Для меня это очень важный урок. Наши руки не прибиты ко Христу, наши ноги не пробиты ко Христу. Мы всегда имеем возможность молиться, братья и сестры, но не всегда у нас есть желание. Где-то одолевает сон, где-то одолевает лень, где-то пассивность, где-то не придаем значения важности молитвы. Вы знаете, вчера вечером я получил текст-месседж одной сестры, когда мы посещали в Казахстане, были в одной из церквей, познакомились с одной семьей, они приближенные к Господу, еще не уверовали. И мы поддерживаем отношения, посылаем иногда друг другу какие-то сообщения, поздравления, стихи. Я написала, у нас уже очень поздний час ночи, я не могу уснуть, потому что завтра моей маме будут делать очень сложную операцию. Я очень волнуюсь, не знаю, как она пройдет, потому что врачи говорят, это очень сложная операция. И вы знаете, я попросил следующую, я написал, что давайте поступим так. Я склоню колени у себя дома, в комнате, и буду молиться о вашей маме. А вы склоните колени вашей там, в своей кровати, вас уже поздно, и вы будете обращаться в простой молитве к нашему Отцу, и вы потом лягте и спокойно отдыхайте. Доверьтесь это все Богу. Я так и поступил. Я получил короткий ответ. Хорошо. Прошла ночь, наша ночь прошла, и сегодня днем я получаю сообщение. Сердечно благодарю. Я уснула. Я спала очень хорошо. Операция прошла великолепно. Благодарность Богу. Братья и сестры, что может делать просто молитва? Простая наша человеческая молитва, обращенная к Богу. Для них это было тоже свидетельством. Бог отвечает, делает, братья и сестры. О, если бы мы могли понимать, какая сила молитвы, это не просто так. Поэтому Христос понимал, что там, на Голгофском кресте, вися, неся грех людей, Он может ходатайствовать за людей. Хочу обратить еще внимание, один очень важный мысль, которая записана в 34 стихе Евангелия от Луки, 23 главы. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Братья и сестры, не написано, Иисус сказал один раз, но стоит здесь во множественном числе. Иисус говорил, то есть Он не один раз помолился, братья и сестры. Я думаю, что Христос молился задолго до того, когда Его руки и ноги были прибиты ко кресту. Я думаю, когда воины содрали с Него хитон, и когда подвергли Его пытке и наказаниям, когда издевались, плевали, заушали Его, били по щекам, положили, возложили на Его чело венец из тернов, уста Христа шептали: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Братья и сестры, знаете, почему Христос молился именно этими словами? Вдумайтесь, братья и сестры, в эти мысли. Вступил в силу закон благодати Божией, вися на Голгофском кресте, братья и сестры, там уже в небесах вступил в силу вот этот закон освобождения, прощения. Сам Бог выполнил свою миссию, совершалось жертвоприношение, искупление рода человеческого. Поэтому Христос как бы предваряет воскресение, и Он на законном основании Иисус Христос на законном основании обращался к Отцу Небесному и просил, чтобы Отец уже мог прощать людей. Это очень глубокая мысль, братья и сестры. Христос продолжал свою молитву вновь и вновь. Сколько раз была вознесена эта молитва к Отцу Небесному? Кто может сказать, братья и сестры? Наш добрый пастырь пришел взыскать и спасти погибшие. Это была молитва много-много раз. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Еще одна короткая мысль. А так ли люди не знали, что делали? Люди не знали, что делали? Я думаю, братья и сестры не знали, ослеплены были грехом, не давали себе отчета. Когда мы читаем вот эту всю историю, смотрим на обстоятельства, как развивались события, на фарисеев, который прожил с ними сколько, 30, больше 30 лет, был на служении, совершал великие чудеса, и люди понимали, что это необыкновенный человек. Представьте себе, Христос не вменил им этого. Христос настолько снизошел, и пред Отцом Небесным Он ходатайствовал и сказал: «Отец, они не знают, что делают». Хотя я понимаю, что Отец знал, они знали, что делали. Это была заступническая, ходатайственная молитва. Порой вы знаете, как мать и отец защищают своего ребенка, непослушного, дерзкого, совершающего, может, какое-то преступление, и мать и отец, знаете, как бы закрывают его своим телом, самим собой говорит: он не понимает, он не знает, простите его, он несовершеннолетний, он несознательно не хотел, простите, потому что сердце отца и матери любит свое дитя и готово взять на себя вину. Он неосторожно, говорим мы так, говорим, братья и сестры, вот так Христос, Он закрыл собой нас. Молитва, братья и сестры, была не только о тех, кто распинали. Молитва была о нас с вами. Давайте очень коротко рассмотрим еще один вопрос. На каком основании Христос имел право так молиться? Молиться о прощении. На каком основании Христос имел право обращаться к Отцу Небесному и умолиться о прощении нас с вами? Мы же прекрасно понимаем, что нарушение всякого закона, даже человеческого, внесет за собой что? Наказание, ответственность. Грех должен наказан. И закон гласит, что душа, согрешающая, что? Не в тюрьму сядет, не штраф заплатит. Душа, согрешающая, да умрет. Закон определял, что такое грех, и закон определял, что, какое наказание за грех. Человеческий закон тоже, тем более Божий закон. Вот почему мы сегодня слышали, книга Левит, книга Второзакония, была предложена вот эта сложная система очищения, когда мы, люди, должны были приходить не с пустыми руками являться к Богу в Ветхом Завете, а в руках были жертвенные животные приносить, чтобы животное умерло, и чтобы кровь была пролитая. Поэтому Божий закон, Божья святость, Божья справедливость требовала строгого наказания справедливого. Человек должен быть наказан, нести свою ответственность. Но будем помнить, дорогие братья и сестры, что Бог наш – это Бог-любовь. И Его истинная природа – Он есть любовь. И Он любит грешника. И Он ищет пути к примирению и к прощению. И возникает вопрос, каким образом Божья святость, Божья справедливость нашла решение, нашла выход для того, чтобы Божья святость и справедливость не была нарушена. И Бог нашел это решение. Бог решил эту задачу. Бог чудным образом разрешил. Он разрешил ее тем, что отдал Сына Своего единственного в жертву умилостивления. Мы хорошо знаем этот порядок, правда, эти истины. Мы понимаем, что Христос, вися на Голгофском кресте, Он взял грех твой и мой на Себя. И Божий суд был полностью удовлетворен в смерти Иисуса Христа. Он стал умилостивлением за грехи наши. Вот почему Христос имел право, полное основание молиться. Не просто так, братья и сестры. Это не была просто эмоциональная молитва, сожаление. Это было глубокое основание. Потому что в это время проливалась святая, чистая кровь Сына Божьего. Писание говорит в первом послании Петра, 3 глава, 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Братья и сестры, вот в этом и заключается благая весть. Вот об этом апостол Павел и проповедовал. И он знал, что в этом сила Божия. Христос не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, говорит евангелист Матфей, 20 глава, 28 стих, и отдать душу свою за искупление многих. Я бы хотел, братья и сестры, еще обратить внимание на еще один стих, который записан вот в 28 стихе, который мы только что прочитали. Почему написано, что Христос хочет отдать душу свою за искупление многих? Если мы внимательно будем смотреть этот текст, там именно так записано. Почему не за всех? Задумались ли над этим стихом? Почему не написано, чтобы отдать душу за искупление многих, а не за всех? Разве Христос не просил прощения для всех своих врагов? Прости им всех без исключения. Почему так? Да, это так, но все же мы знаем, что не все были прощены, правда? Давайте посмотрим на этот текст в контексте всего Священного Писания. Просьба Христа, братья и сестры, не была просьбой о безоговорочном отпущении грехов. Все, кто стоял у креста. Искупительная жертва Иисуса Христа охватывает абсолютно весь мир. Искупительная жертва Иисуса Христа охватывает весь мир. Но только для тех она эффективна и действенна, кто ее принимает, братья и сестры. Только в том случае она приводит в движение руку Бога, который записывает Его имя в книге жизни. Только в том случае Его имя записывается в книге жизни и называется Он оправданным, кто Его принимает. Братья и сестры, мы не проповедуем ограниченного искупления. Потому что Священное Писание в Библии ясно и четко говорил, что Бог хочет, чтобы все люди пришли к познанию истины. И Священное Писание говорит, что «Ибо так возлюбил Бог весь мир, включая абсолютно каждого человека». Но некоторые, братья и сестры, объясняют вот эту молитву Иисуса Христа, почему об этом говорю, что когда Христос молился «Отче, прости им», это было как автоматически – прощение всех людей безоговорочно, распространяющееся автоматически на всех людей. Но это не так, братья и сестры. По правую и по левую руку Иисуса Христа висели, помните, кто? Два разбойники, одинаково абсолютно виновны и ожидающие своего приговора, испытывающие страдания, боль и несущие в полной мере за свои грехи. И оба злословили. Но затем что-то произошло в одном. Один поворачивается к Иисусу Христу и говорит несколько слов: «Отче, помяни меня, вспомни обо мне, когда придешь в Царствие Твое». Иисус оборачивается к нему и говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». Вот эта молитва «Отче, прости им», она была услышана Отцом Небесным. И в этом человеке Бог действовал, я верю, Дух Святой работал и над сердцем другого разбойника. Но он отверг, он не принял, не воспользовался, не пожелал. И поэтому только этот разбойник один ушел прощенным и оправдыванным. Я думаю, что среди тех людей, которые находились у креста Голгофы, были люди, которые приняли, уверовали, молитвой воспользовались, но были те, которые ушли. Но, может быть, спустя какое-то время, помните, когда апостол Петр проповедует проповедует в Иерусалиме в день Пятидесятницы, он говорит такие слова: «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и руками беззаконных убили». Я убежден, что среди тех людей, наверное, были те, которые кричали, да будет распят. Кровь на нас и на детях наших. Кто стояли и кричали, распни. Но обратите внимание, прошло время. Вот мы говорим, братья и сестры, за силу молитвы. Вот почему иногда молитва наша, она вновь и вновь должна идти к Отцу Небесному. Вот почему, если мы находим, что Иисус Христос, Иисус же говорил, не сказал, «Отче, прости», Иисус молился вновь и вновь. Вот почему иногда молитва родительская, молитва жен или мужей в течение многих лет идет к Богу вновь и вновь и получает ответ только спустя. Поэтому Христос не напрасно молился. И помните, на вопрос, что же нам делать, слыша это, они умилились сердцем, задают вопрос, что нам делать, мужи, братья? Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас. И там написано такие слова, и так охотно приняли слово. Братья и сестры, разбойник на Голгофском кресте охотно принял слово тогда. Сотник, который стоял у Голгофского креста, охотно принял слово тогда. Он воспринял эту истину для себя, это тогда. Люди в день Пятидесятницы многие восприняли слово тогда. Мы с вами ответили на молитву Иисуса Христа, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», приняли каждый свое время. И я благодарю Господа за то, что молитва Иисуса Христа, «Отче, прости им», она и сегодня у престола благодати продолжается. И сегодня она имеет силу для тех, кто ее принимает, кто открывает свое сердце. Для тех, кто молится и продолжает молиться, братья и сестры, своих родных и близких, необращенных мужьях и детях, мы должны продолжать молиться. Мы должны продолжать просить нашего Господа. На каком основании? Я бы хотел положить в основание вот эту молитву Иисуса Христа. «Отче, прости им, ибо не знают, что делает». Но будем помнить, братья и сестры, что у Бога есть время. Он положил свое время в своей власти, время определенное для всех живущих людей, для каждого человека. Поэтому помните, текст Священного Писания говорит, ныне, когда услышите глас, ныне, когда услышите слово, не ожесточите сердец ваших. Поэтому я хочу сегодня обратиться и в нашем собрании, несмотря что здесь я вижу большинство членов церкви, те, которые готовятся в воскресенье участвовать в вечере Господней, но, может быть, среди нас есть те, которые еще не приняли, еще не ответили на молитву Иисуса Христа, «Отче, прости им». Хочу, чтобы это слово прозвучало ныне, когда услышите глас, не ожесточите сердец ваших. Да поможет нам в этом Господь. А мы сейчас давайте склонимся и поблагодарим за молитву нашего Господа. Аминь. Помолимся.